Глава 18. Зула шла быстрым шагом. Для нее это был главный вид физической активности. Там, где она работала, в штаб-квартире Фортрестовского фамильного фонда, имелся корпоративный спортзал. В доме – спортзал для жильцов и их гостей. Спустившись с капиталистского холма и войдя в район Саут-Лейк-Юнион, она миновала розовое здание без окон и с крохотной табличкой на двери. По слухам, это был мини-спортклуб, настолько элитный, что членство в нем давали только после строгой проверки. Еще один спортзал через три квартала занимал весь первый этаж небоскреба. У окна выстроилась шеренга эллиптических тренажеров. Нерды-жаворонки, тяжело дыша, делали упражнения и одновременно смотрели кино, либо работали в шлемах виртуальной реальности. В стимпанковском спортзале увлеченные историей нерды с нафабренными усами вращали индийские булавы из полированного красного дерева, выращенного на экологических возобновляемых плантациях. За стеклом нерды в обвязках карабкались на искусственную скалу, хватаясь натертыми магнезией пальцами за спроектированные в CAD-CAM выступы. В облагороженном здании бывшего склада облаченные в балахоны нерды торжественно фехтовали симуляторами световых сабель. В шапито нерды-гимнасты раскачивались вниз головой на трапециях. На полосе препятствий под открытым небом паркурные ниндзя перемахивали через ограды и взбегали по вертикальной стене. В парке взводы нердов падали и отжимались под притворно строгим взглядом ненастоящего сержанта. В гремящем музыкой ночном клубе нердки отрабатывали танец на шесте. Все эти залы для занятий спортом скреплялись словно кирпичи цементом, столь же разнообразным набором едальных и питейных заведений, где люди, сбросившие много калорий, могли еще укрепить свое здоровье смузи из ботанических диковинок, либо для восстановления равновесия съесть что-нибудь неполезное. Зула перепробовала много модных видов спорта и знала, что, вероятно, попробуют и другие, главным образом за компанию. Чонгор играл в хоккейной лиге, что на 90% удовлетворяло его потребности в физической активности и в дружеском общении. Зула записывалась на новые спортивные курсы вместе с подругами, но нигде не задержалась. Ее единственным упражнением оставалась ходьба с работы и на работу, что она делала в одиночку и почти каждый день. Проходя через выставку всего, что придумано для поддержания отличной физической формы, Зула частенько задумывалась. Эти чистые, хорошо зарабатывающие и хорошо информированные айтишники умели получать удовольствие от своего тела. На работе они жили головой, свободное время проводили за радостями спортзала, горячего душа после упражнений, еды и питья, возвращение домой, где ждет секс, либо, по крайней мере, крепкий здоровый сон на твердом матрасе, застеленном чистым высококачественным бельем. Ничего по-настоящему плохого в этом не было. Однако детство Зулы прошло в лагере беженцев, где физические удовольствия или хотя бы комфорт были редкостью. А позже ей случилось вынужденно провести несколько недель с маджахедами из самых суровых регионов мира. Она ненавидела все, связанное с этими людьми, однако невольно видела окружающие их глазами. Маджахеды, одержимые религией определенного сорта, сочли бы эти спортзалы и рестораны храмами ложного божества, где люди стараются забыть, что все они рано или поздно заболеют и умрут. После чего, если верить в то, во что верят маджахеды, вы встретитесь со своим творцом и понесете должную кару за излишнюю приверженность удовольствиям. Мысли не сказать, что оригинальные. Ни один разумный человек не избавлен от минимальной квоты таких раздумий. Но в случае Зулы все усугублялось тем, что произошло с Ричардом 17 лет назад и определило ее карьеру. Она не сразу смогла понять и принять, что это изменило ее личность, а аллограф, который она пишет изо дня в день. И даже не сама смерть, а последующие юридические и финансовые осложнения. В практическом смысле спор из-за наследства ничего не менял. В любом случае она была богата, и ее дочери не грозила нужда. Однако в денежном выражении разница была огромна, а такие огромные суммы обладают собственной волей. Может быть, от того-то лежащий в корне всего документа зовется последняя воля? Семейная доля наследства давно была переведена в Айову и перестала быть Зулиной заботой, исключая те все более редкие случаи, когда требовалось подписать заявление по тяжбам из-за неудачных формулировок в завещании, от которых кормилась теперь целая полуавтономная ветвь юридической профессии. Остальное состояние Ричарда, собственно, почти все перешло в Фортрестовский фамильный фонд. Зула была его президентом и директором с первого дня, и все больше убеждалась, что это теперь до конца жизни. Она платила себе разумную зарплату, ничего такого, что заставило бы членов совета директоров удивленно поднять брови, и тратила все силы на то, чтобы дядины деньги шли на дела, которые ему бы понравились. В фонд поступали и новые пожертвования, в основном от старых друзей Ричарда, желавших поучаствовать в благом начинании. В первые годы главной задачей было тратить деньги быстрее, чем они прибавлялись. Занятие примерно как чистить дорогу в снегопад. Поначалу Зула вкладывала средства фонда в простые индексные фонды. Так она была спокойна, что не упускает никакое движение рынка и при этом не платит бешеных денег финансовым консультантам. Постепенно она стала переходить на финансовых ботов, действующих по алгоритмам, недоступным человеческому пониманию. Они работали лучше людей. Один из ботов несколько лет кряду приносил такую прибыль, что капитал фонда вырос больше, чем вдвое. Таким образом, в управлении ботов оказалось значительно больше активов FFF, чем в традиционных фондах и акциях. Дядя Ричард не потрудился расписать в завещании, на что тратить деньги его фонда, так что у Зулы была пугающая ее свобода. Она тратила больше, чем следовало, на экспертную помощь, потом уволила экспертов. Куда проще было руководить фондом, чья единственная цель, допустим, сохранение исчезающих видов древесных лягушек. Увы, документ указывал лишь самые общие ориентиры – поддерживать исследования, которые могут быть полезны человечеству и как-то связаны с игровой индустрией. А это могло означать практически что угодно. Здание штаб-квартиры стояло на пирсе, вдающемся с юга в озеро Юнион. Во всем остальном оно было безликим до полной невозможности. В начале работы фонда Зула получала предложения от прославленных архитекторов, которые увидели возможность воздвигнуть нечто эпохальное. Выражались они более высокопарно, но смысл сводился к тому, что они хотели бы построить что-то по-настоящему суперское. Зуле тоже этого хотелось, однако она выбрала скучный проект. Как новый и неопытный директор, которого могли справедливо упрекнуть, что место получено по блату, она хотела показать, что не швыряет на ветер дядюшкины деньги. Миллиардеры, сами заработавшие свои состояния, могли вкладываться в экстравагантные архитектурные сооружения. Однако Зуле нужно было самое обычное офисное здание класса А, которое станет расти в цене, как остальные такие же, и продать его будет не труднее, чем кусок мяса. Два верхних этажа занимал сам Фортрестовский фамильный фонд, нижние четыре сдавались другим организациям. Перед входом она сбавила шаг. Сеть зданий узнала ее за квартал, и на краю поля зрения появился маленький индикатор статуса. Двери перед ней открылись автоматически. В здании тоже был охранник-обходчик. Он увидел, что Зула вошла, и подошел встретить ее улыбкой и кивком. Здание знало, что она здесь и собирается ехать на шестой этаж, но известно, что, к сожалению, предстоит подождать от 30 до 60 секунд. В это время дня лифты были загружены сильнее всего. Зула подумала было подняться по лестнице, но решила, что не стоит, побаливала колено. В лифтовом холле кроме нее ждали несколько человек, которые работали здесь и которых она видела каждый день, и несколько незнакомых, пришедших на встречу или на собеседование. Их сразу можно было отличить, поскольку им приходилось действовать по старинке, читать указатели и нажимать кнопки в лифте. Один из них, седой, рыжебородый, с неряшливой внешностью рассеянного ученого, нажимая кнопку, покосился на Зулу. Он, скорее всего, пришел в НЕО, ново-эсхатологическую организацию, занимавшую второй этаж. Очень вероятно, у него было дело к Зулиному дяде Джейку Фортресту. Зула видела этого человека не первый раз. Когда он нажимал кнопку, над обтрепанным рукавом худи показался пластырь на тыльной стороне запястья, а когда он опустил руку, Зула заметила такой же пластырь на внутренней стороне. В остальном руки выглядели обычно, но из этой подробности Зула сообразила, что перед ней тот самый Енох, как его там, которого недавно распяли в Небраске, куда он ездил по делам Джейка. Она подумала было поздороваться и представиться, но не знала, как затеять разговор с человеком, недавно пережившим такое. Он со своей стороны, очевидно, знал, кто она, и вежливо кивнул, однако не стал посягать на ее приватность. Джейку досталось столько же денег, сколько всем потомкам Джона и Элис вместе взятым. Семья у него была меньше и проще. Три сына, почти на поколение младше детей Джона и Элис. И пока ни одного внука. В отличие от Элис, он предпочел сохранить контроль над своими деньгами, а не делить их между отпрысками. Что делать с таким капиталом, Джейк понятия не имел, поскольку он, убежденный сурвивалист, до сих пор жил в бревенчатом доме среди северных лесов. По большей части он брал пример с Зулы, вкладывался в те же портфели акций, фонды и финансовых ботов, что FFF. Тратил Джейк мало, только на то, чтобы помочь Зуле в запутанной ситуации, как быть с мозгом Ричарда. Отсюда и выросла новая эсхатологическая организация. На диаграмме Венна она занимала область пересечения всего, что ненавидит интернет. И не издевался над ней только ленивый. Часть упреков была оправдана. Джейк потратил 2 года и несколько миллионов долларов, прежде чем научился руководить НКО. По сути, это заставило его вырасти и поумнеть, не только финансово, но и философски. Для начала он оправдал опасения Элис и Зулы, вбухав часть денег в те самые бредовые идеи, на которых строил семейную жизнь в Айдахо. Однако богатство изменило его взгляды, не потому что он логически убедился в их несоответствии фактам, а просто теперь он был склонен на многое смотреть иначе. Необходимость разрешить затруднения с мозгом Ричарда не только породила Нео, но и впрягла FFF в одну упряжку с еще более крупным фондом Уотерхауза Шафто, а также впутала в неприятные и сложные отношения с многочисленными коммерческими и некоммерческими организациями Элмо Шепарда. Вся их деятельность была напрямую связана с вопросами смертности, сознания и того, что значит быть человеком. Иметь душу. Нео стало теоретическим отделением нейробиологического комплекса Фортреста Уотерхауза Шепарда. Иногда технологии развиваются медленно, вползая на одну крохотную ступеньку за другой, иногда скачком. Зула слышала довод, что эти два этапа нельзя разделить, поскольку экспоненциальный взлет в духе закона Мура, если ненадолго отвести взгляд, покажется прыжком. Так или иначе, проходя через выставку спортзалов и ресторанов, она чувствовала, что высокотехнологическая индустрия, гордящаяся множеством побед, подползает сейчас к тому моменту, когда замахнется на смерть. Ибо если вы одолели всех других врагов, заработали попутно бесконечное количество денег и сейчас смакуете какое-нибудь исключительное суши или рюмочку односолодового виски 30-летней выдержки, ничто не мешает вам спросить себя, отчего бы мне не наслаждаться всем этим вечно? И если вы не верите, а большинство этих людей не верили, что в стране, откуда ни один не возвращался, ждет неизмеримо большая награда, так почему бы не повременить с переселением в эту страну, насколько позволит технология? Сложись все иначе, Зула и не подумала бы атаковать смерть в лоб, словно очередную проблему старой экономики на маркерной доске в Кремниевой долине. Однако крушение поезда, начавшееся в миг, когда сердце Доджа остановилось, сделало эту задачу частью ее повседневной работы. Работы, которой она занималась не как исследователь, Зула была геологом, а скорее как нянька настоящих исследователей.